Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы сегодня с вами продолжаем послание к Римлянам, ну а для многих, кто сегодня первый раз, мы начинаем разговор, в общем-то, о послании к Римлянам, как я так понимаю. Поэтому придется мне все-таки немножко вернуться к тому, о чем мы начали говорить в прошлый раз, да, и сделать как бы такой, не хочу сказать, краткий обзор, речь пока не идет об обзоре, но несколько слов все-таки сказать о том, кто написал это послание, по какому поводу он его писал, когда он его написал, да, и кому он его, собственно говоря, адресовал, да. Ну, автора послания вы хорошо все знаете, те, кто по крайней мере читает Библию, да, автором послания к Римлянам является апостол Павел, да. Об этом мы читаем сразу же в первом же стихе, первой главы, правда, там написано: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию» и так далее, и так далее. Да? То есть Павел пишет это послание. Когда оно было написано? Есть разные датировки этого послания, в общем-то. Одна из них 55-й год нашей эры. Но, скорее всего, это было немножко не так. Скорее всего, почему я говорю? Потому что та датировка, которая существовала долгое время в церковной традиции, которая была, в общем-то, предложена одним из римских пап, а именно Григорием, да, на самом деле она ошибочна, она ошибся на 4 года. Поэтому Иисус Христос родился не в первом году нашей эры, а родился он в 4 году до Рождества Христова, то есть до нашей эры, в 4 году. И распят он был в 29 году уже нашей эры. В 29 году. Очень интересно, когда мы вот говорим об этих датировках, и почему они важны для понимания того, о чем пойдет здесь, собственно говоря, речь. Итак, Иисус был распят в 29 году нашей эры. И в 29 году, мы с вами знаем, что через 7 недель, то есть на 8-ю неделю после его смерти, да, после его распятия, на церковь сошел кто? Дух Святой. Так или нет? Пятидесятница произошла. Так вот, Пятидесятница произошла в 29 году. В 29 году. Нужно помнить нам с вами, что Господь, призывая церковь или давая церкви повеление идти и проповедовать по всему миру, да, Евангелие всякой твари, он сказал ученикам Евангелия в книге Деяний апостолов, в первой главе, помните, что когда они примут, в 8 стихе, что когда они примут, Дух Святой сойдет на них, они примут силу и будут ему свидетелями, где? В Иерусалиме, Иудее, Самарии и до краев земли, да, до краев земли. Но мы с вами хорошо знаем, из книги Деяний апостолов в частности, что поначалу церковь была, она была еврейская, правда? Она была еврейская, и на протяжении 3,5 лет евреи никому, то есть церковь никому, кроме евреев, не проповедовала. То есть до 33 года не был обращен к Богу ни один из язычников. То есть 3,5 года приблизительно до 33 года церковь находилась в Иерусалиме, они проповедовали в Иудее, проповедовали главным образом только лишь евреям. И в 33 году, после гонений, которые были воздвигнуты на церковь, да, когда Стефан был побит камнями, церковь была рассеяна, и она начинает проповедовать. И тогда мы с вами читаем о том, как Филипп, оказавшись в Самарии, проповедует. Да, затем мы видим обращение первого язычника, это был евнух эфиоплянин, да, вы помните, хотя он и был прозелитом из Иудеи, но это был язычник, это представитель Африки, да, помните, что обращается к Господу. И с этого момента начинают обращаться к Богу язычники, с 33-го года, то есть 3,5 года фактически церковь была исключительно, она состояла исключительно из евреев, И интересно, читая книгу Деяний, вы помните, что апостол Павел, появляясь в каком-либо городе, начинал проповедовать, как правило, где? Он сначала узнавал, есть ли в городе что? Синагога, да? А даже если, например, синагоги не было в этом городе, как, например, было в Филиппах, то Павел отправлялся куда? Там написано, в дом молитвы, да? в дом молитвы, то есть там, где были евреи. А у них на тот момент было такое правило жесткое, не знаю, как сейчас это. Синагога основывалась только тогда, когда у них было 10 мужчин. Евреев, да. До того момента, пока 10 мужчин не было, синагога не основывалась, и у них был день дом молитвы, то есть там, где собирались евреи, собирались женщины и так далее, где они молились, обращались к Богу Израиля. Помните, у Филиппа была такая история, что Павел у реки, там он был у этого дома молитвы, где обратилась, в общем-то, Лидия, помните, да? С чего, в общем-то, начинается церковь в Филиппах, в Македонии. Но первым делом он, конечно же, направлялся в синагогу, если таковая была, и проповедовал евреям, потому что они уже знали Писание. Но и более того, Павел, послание к Римлянам, в частности, об этом будет говорить, что Господь прежде всего пришел к кому? Напоминая то, что он сам говорил в Евангелии, потерянным овцам дома какого? Израилева. В первую очередь Павел говорит евреям, а потом кому? Язычникам. Евреям и язычникам. Евреям и язычникам. Но начиналось все с евреев. И помните, что очень интересно, когда евреи обращались ко Христу, они абсолютно не считали, что они переставали на этот момент быть представителем народа израильского. Они часто очень все еще оставались членами синагоги. И поэтому ранняя церковь часто в этих городах собиралась в синагогах. Мы, например, помним, как это было в Эфесе, а потом, если какие-то проблемы возникали, а часто они возникали, как это было в Эфесе, то они покидали синагогу, да, и уже собирались где-то рядом, как, например, я еще раз говорю, было в Эфесе. Так вот, ну, мы об этом еще поговорим, когда заговорим о церкви Рима непосредственно. Так вот, 33-й год начинают обращаться язычники к Богу, церковь начинает проповедовать. И для нас эта дата очень важна, потому что именно в 33-м году и обращается к Богу непосредственно кто? Автор этого послания, а на тот момент Савл из Тарса. Да? Савл из Тарса. Вы помните, что когда Стефана побивали камнями, Савл из Тарса, что он стерег одежды тех, которые побивали камнями Стефана. Да? В скорости он отправляется в Дамаск с верительными грамотами от первосвященника для того, чтобы гнать церковь в Дамаске. И вы знаете, что Господь встречается с ним по дороге в Дамаск. Это был 33-й год нашей эры. Затем, по свидетельству самого апостола Павла, в частности, он об этом говорит и во втором послании к Коринфянам, и в других отрывках, Павел говорит, что после своего обращения он на 3 года уходит в Аравийские пустыни. Да? Он 3 года уходит в Аравийские пустыни. Затем он возвращается в Дамаск, начинает в Дамаске проповедовать. Да? Помните, что его там собираются даже убить. Да? Собираются убить. И его там братья в корзине спускают со стены. Вы помните, потому что его там стерегли, да? Всю эту историю. И через 14 лет, пишет он в послании к Галатам во 2 главе, что он снова оказывается в Иерусалиме, но уже с Титом, да, с Варнавой и Титом, когда некоторые уже братья там требовали обрезания Титом, помните. Так вот, миссионерское путешествие апостола Павла начинается с 47 года. 47 год, это его первое миссионерское путешествие. Его последнее миссионерское путешествие, третье, это 59 году его миссионерское путешествие заканчивается. Обезглавлен он был, по-моему, если мне не изменяет память, в 65 году. В общей сложности, если посчитать, в 59 году его миссионерское путешествие заканчивается, начал он путешествовать в 47 году, то есть, в общем-то, очень мало времени, как вы понимаете, да? Сколько там, 47 год, посчитайте, и 59, сколько, 11 лет. На самом деле, учитывая то, что какое-то время он еще был в своей домашней церкви, я имею в виду в Антиохии Сирийской, помните, 13 глава, да? В тамошней церкви были некоторые там, да? Апостолы, вернее, некоторые пророки, там, учители, среди которых и был Савл из Тарса, в течение целого года они с Варнавой были там, в этой церкви. То есть в общей сложности есть такая точка зрения, что в чистом виде его миссионерское путешествие длились 8 лет. Очень короткий срок, правда? 8 лет. и столько сделано для Господа. Удивительно. 8 лет. Так вот, когда Павел, мы начинаем речь, мы говорим все о датировке, когда он пишет послание к римлянам, скорее всего, это послание было написано в 58 году. Потому что Павел был в этот момент по дороге куда? По дороге в Иерусалим. Он был, откуда я это знаю? Это написано в послании к римлянам. Сам Павел об этом говорит в 15 главе. Послание к римлянам. Павел, например, говорит. Павел говорит, так, сейчас, 25 стих. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Итак, Павел на пути в Иерусалим, откуда он потом отправится в Рим, каким образом это будет происходить, мы с вами знаем, потому что в Иерусалиме его арестуют, да? Он 2 года будет под арестом, не в самом Иерусалиме, потому что его увезут оттуда, чтобы иудеи не могли до него добраться, он будет в крепости, а затем он будет уже переправлен в Рим, и в Риме он еще будет 2 года под арестом, как об этом говорит книга Деяний. Да? Так вот, Павел идет в Иерусалим, он несет, он собирается послужить церкви Иерусалимской, чем он говорит? Подаяниями, да, то есть пожертвованиями. Пожертвования, которые были собраны в Македонии, то есть церковь Филиппах и не только, Фессалоника, дальше Ахая, это Коринф, да, они усердствуют подаяниями, то есть Павел несет пожертвования от церквей верующим в Иерусалим. Вот говоря о первом-втором послании Коринфа, мы с вами говорили, что церковь Иерусалима в то время была очень бедная церковь. И интересно, миссионеры в то время уходили или посылались не богатыми странами в бедные. Да? Это сегодня такая концепция возникла у христиан почему-то. А наоборот, часто из бедных стран, Павел был из бедной страны, он был из Израиля. Это была очень бедная страна в тот момент, там был голод, и не только лишь, верующие были очень бедны. И сегодня ситуация, кстати, меняется, сегодня очень много представителей церквей стран третьего мира, они сегодня Богом отправляются в развитые страны. Например, Лес говорит, что в Лондоне сегодня все больше и больше появляется миссионеров из Африки. Да. Так вот, я помню... Дэвид Посон как-то рассказывал об одной из стран, по-моему, в Саудовской Аравии, где жуткие гонения на христиан, где однажды он, ну, я не знаю, однажды или нет, но вот как в один из его приездов он проповедовал подпольно собирающимся верующим там и говорил, что, говорит, мы молимся за вас, вот, и они были, говорит, очень сильно удивлены, потому что они сказали, там, мы молимся за вас, потому что церковь, говорит, на Западе слишком... Теплые, говорит, потому что у вас нет гонений, нужно, чтобы у вас были гонения, чтобы церкви зажглись, и говорит, и это люди, которые готовы пойти туда миссионерами. А на самом деле церковь растет тогда, когда она гонима. Так, в книге Деяний мы с вами видим, она начала распространяться, когда пришли гонения, когда Стефана побили камнями, церковь была рассеяна. Они начали проповедовать. Так вот, итак, Павел по дороге в Иерусалим, да? Он собирается, по крайней мере, в Иерусалим. В послании к римлянам он будет говорить, что уже весь восток Римской империи он прошел до Иллирии, когда его планы, он поглядывает на запад, по крайней мере, на Испанию, да? Он собирается посетить Рим, церковь Рима, по дороге в Испанию, он об этом говорит, если угодно будет Господу. Помните, он говорил в первой главе, что он давно желал их посетить, то есть он пишет письмо, церковь, в которой он никогда не был. Хотя там у него будут некоторые знакомые люди, мы об этом поговорим позднее, если дойдет сегодня разговор до этого. Вот. Хотя он никогда там не был прежде. Он собирается их посетить по дороге в Испанию. 58 год. Где он в этот момент находился? Гадать нам не надо. Мы доподлинно знаем, где он в этот момент находился. Когда он писал послание к римлянам, я напомню то, что сказал в прошлый раз, в четверг, это послание самое большое, из всех посланий апостола Павла. Вообще надо сказать, что этот человек написал 13 посланий. Всего у нас в Новом Завете 27 книг. Почти половину книг написано апостолом Павлом. Ну и, конечно же, считается, что его влияние достаточно велико на написание Лукой книги «Деяния апостолов», потому что Лука был одним из его сотрудников. Да? Он вместе с апостолом Павлом путешествовал, он был в его команде. И когда мы с вами говорили о книге «Деяния», мы с вами говорили, что всегда, когда Павел путешествовал по воде, по морю, Лука его сопровождал. Не всегда, когда Павел по суше путешествовал, а вот когда по воде, он всегда его сопровождал. Поэтому влияние на написание книги «Деяния» вне всякого сомнения. То есть авторитет этого человека, его влияние на церковь и вообще на христианство, ну просто колоссально на самом деле. 13 посланий. И послание к римлянам самое большое. Вообще мы говорили в прошлый четверг, что это очень необычно для писем того времени, потому что письма были очень дорогостоящим тогда предприятием, и они не были такими объемными. То есть среднее письмо античное в те времена это от 20 до 200 слов. Письмо апостола Павла к римлянам это более 700 слов. 7000 слов. Это почти 7000 слов. То есть достаточно большое письмо, помните, тогда еще не было кодексов, этих сшитых книжечек, это были свитки. Доставлять письма было сложно. Вот. Мы сейчас об этом поговорим в частности. Итак, Павел пишет это письмо, очень большое по объему. Где он был в этот момент? Гадать нам ни к чему, мы точно знаем. 16 глава, послание к римлянам, первые два стиха. Павел говорит: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинкрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Итак, Павел говорит о сестре Фиве, которая была диакониса. Надо сказать, что само слово «диакониса» означает вовсе не то, что она была рукоположенным служителем, а означает только лишь, что она была служителем церкви. Потому что диаконис, в переводе с греческого, это слуга, раб. Она была служителем церкви, признанным служителем церкви. Мы не знаем, какого служения она несла. Вряд ли она была рукоположенным служителем, как некоторые сегодня пытаются вот, аргументировать тем, что вот, диакониса церкви Кинкрейской, значит, сестер можно рукополагать. Абсолютно об этом речи здесь не идет. Но она была признанным служителем церкви. И совершенно очевидно, что Фива была той сестрой, с которой апостол Павел это послание в Рим и направил. А где она была? Диакониса церкви Кинхрейской. Что такое Кинхрея? Никто не знает случайно. Где это такое было? Кинхрея. Интересно, для того, чтобы разобраться, что такое Кинхрея, кто из вас посещает наше собрание по четвергам, должны, по крайней мере, помнить из нашего разговора о посланиях Коринфянам. Дело в том, что Коринф это был портовый город, да, вы помните. И это было очень важное местоположение, да, и все суда, которые путешествовали там вот в этой части Средиземноморья, огибать вот этот перешеек было очень опасно, и там в разные времена года было очень опасное мореплавание. И Коринф это было то место, куда приходили это суда, это был портовый город, да? И поскольку прямого канала, соединяющего два вот этих водных, скажем так, две эти, два вот, будем говорить, их водных бассейна, прямого канала не было. То есть суда разгружались большие там, по суше перетаскивался груз, вот через этот перешеек, и грузились на другие корабли, и они, в общем-то, очень быстро попадали в другую часть Средиземного моря. Если небольшие корабли были, то их перетаскивали вот на таких деревянных колесах или телегах, перетаскивали по суше. Так вот, Коринф, будучи портовым городом, на самом деле состоял из нескольких частей. Так вот, та часть, где непосредственно был расположен порт, она называлась Кинхрея. Так вот, апостол Павел, в момент, когда он пишет послание к римлянам, он был в Коринфе. Где в части вот той, где был сам порт Кинхрея, была церковь, церковь ранее, мы с вами знаем, что она собиралась по домам, так или нет? Очень часто верующие собирались по домам. Иногда, если особенно на самом первом этапе, первые 4 года, верующие из евреев в основном собирались, когда это было возможно, в синагогах, но пока их оттуда не выгоняли, или они сами не уходили, ввиду споров, которые начинались с иудеями, которые не обращались ко Христу, да? Так вот, это были домашние церкви. Не строили они тогда больших зданий. Церкви, как правило, собирались в каких-то помещениях все вместе, только лишь для какого-то совместного назидания, молитвы. А все остальное, скажем так, обучение, назидание, общение, оно проходило по домам. Вторая глава книги Деяний, помните, там, чем она заканчивается, эта глава? Что все они, обращенные к Господу, пребывали в чем? В учении апостолов, да? Преломляя хлеб, где? По домам. Пребывали в молитвах, учении апостолов, да? И преломляли хлеб по домам. Так вот, сестра Фива, служитель Кенхрейской церкви, Каримской церкви, да? Части Каримской церкви, она направлялась в Рим, и вместе с ней апостол Павел посылает это послание. То есть, достаточно объемное, увесистый вот этот вот свиток, да? Не знаю, куда она уже положила, наверняка в сумку. Что это за сумка была, можно себе представить только. Вот она направлялась в Рим, сестра Фива. Да? Так вот, итак, Павел пишет это послание. 58 год нашей эры. Да? По дороге в Иерусалим. Он пока на данный момент он в Коринфе. Собирается отправиться в Иерусалим для того, чтобы он уже собрал пожертвования для помощи верующим в Иерусалиме. Да? И он пишет послание Римской церкви. Почему? По какой причине он пишет? Ну, прежде всего, он сам об этом говорит в первой главе послания к Римлянам. Он сам говорит о причине написания послания. 13 стих 1 главы. Он говорит: «Не хочу, братья». Давайте по-другому. Вот. 9 стих. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, хотел увидеть, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моей». Ну и дальше он говорит: «Не хочу вас оставить в неведении, братья, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов, я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Его желание — послужить верующим Рима, послужить тем духовным дарованием, которое есть у него. Он говорит, что он должник всем. Он готов благовествовать везде, куда Господь будет его посылать. И слыша о церкви Рима, он желает послужить и верующим там, в этой церкви. Кто, следующий вопрос, основал церковь Рима? На самом деле мы не знаем, до нас не дошли никаких сведений о том, кто был тем человеком, через кого эта церковь пришла к жизни. Скорее всего, основана она была в 29 году, думается, именно в тот год, когда Господь был распят и воскрес, и когда Дух Святой сошел на церковь в день Пятидесятницы. Думается, потому что, если мы откроем вторую главу книги Деяний, то мы прочитаем вот о чем там. Итак, вторая глава книги Деяний. Пятый стих. Давайте, наверное, не пятый. Ну, пятый, например. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. А вот дальше десятый стих. Фригии и Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащих к Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты. Так, на день Пятидесятницы мы видим, были люди, были евреи или прозелиты, то есть язычники, обращенные в иудаизм, были из Рима. Они пришли туда на поклонение Господу в день Пятидесятницы в Иерусалим. И понятно, вне всякого сомнения, кто-то из них обратился к Богу там. Какое-то время они там оставались в Иерусалиме, мы с вами знаем, да, потому что сразу же после этого в Иерусалиме возникает так называемая библейская школа, потому что они пребывали в учении апостолов. То есть людей надо было научить сначала, прежде чем они могли бы вернуться в свои вот родные города. Да? И мы понимаем, что какое-то время люди там были, недели, месяцы, наверное. Но затем они вернулись в свои дома. И те, кто уверовал там, пришедшие из Рима, они вернулись в Рим. И таким образом начинается церковь Рима. Другое дело, что я вам уже сказал, что евреи, а поначалу это были евреи, обращенные из евреев, никому кроме евреев они не проповедовали, проповедовали в синагогах, и обратившись ко Христу, евреи не считали, что они перестали быть частью народа израильского и перестали быть частью синагог, поэтому они постоянно, они автоматически продолжали еще посещать синагоги. Поэтому, как я уже сказал, поначалу, первые 4 года, ранняя церковь очень часто собиралась в синагогу. Ну, пока не возникали конфликты с иудеями, которые не принимали Христа. Так вот, на момент написания этого послания церковь Рима представляла из себя общины верующих людей, спасенных язычников и евреев, разбросанные по всему Риму, то есть собиравшиеся в Рим по домам. Цель написания этого послания еще и вот в чем. Мы говорили об этом не далее, как в прошлый четверг. Дело в том, что одна из самых опасностей больших в ранней церкви, мы с вами об этом говорили, да, была опасность появления двух деноминаций, так можно выразиться. Церкви из евреев спасенных и церкви спасенных язычников. Да? Это была одна из самых больших опасностей. По крайней мере, мы об этом читаем в 15 главе книги Деяний. Тогда было первое собрание, такое большое собрание в Иерусалимской церкви. Часто в истории называется Первым Иерусалимским собором, хотя это не был собор, это было собрание Иерусалимской церкви. Из других церквей там присутствовал только Павел, Варнава. Вот, он с ним там был. И решался вопрос, что делать с язычниками. Вы помните, да? Решался вопрос, что делать с язычниками. Так вот, какое-то отношение имеет к посланию к римлянам. Дело в том, что, как я уже сказал, когда церковь родилась, 29-й год, день Пятидесятницы, до 33-го года ни один язычник обращен к Богу не был. И евреи, и церковь проповедовала исключительно среди евреев. И понятно, что евреи во многом продолжали оставаться на позициях чего? Не подскажете? Закона. Совершенно верно. Во многом на позициях закона. Но интересно, что апостол Павел, когда оказывается, помните, в книге Деяний написано, когда он оказался первый раз в Коринфе, он там встретился с очень интересной семейной парой. Это были кто? Прискилла и Акилла, совершенно верно. И они были по национальности тоже евреями. Они были, он говорит, сродниками моими. То есть они были евреи, но это были верующие люди. И пришли они, вы помните, откуда они пришли? Они пришли из Рима. А почему они пришли из Рима? Потому что книга Деяний говорит, что при императоре Клавдии вышел указ о том, чтобы изгнать из Рима всех евреев. На момент, то есть, когда мы, время, о котором мы с вами говорим, когда апостол Павел пишет послание к римлянам, в Риме, на самом деле, была достаточно большая еврейская диаспора. Историки говорят, 40 тысяч человек приблизительно. То есть, для античности это достаточно большая, в общем-то, община. Там, да, достаточно много людей. Так вот, доподлинно мы знаем из истории, что указ императора Клавдия вышел в 48 году нашей эры. То есть в 48 году евреев всех изгнали из Рима. То есть с 29 до 33 года, главным образом, церковь была еврейская. Там были одни из обращенных из евреев. Когда в 33 году начинаются обращаться язычники. Но в 48 году... верующих, вернее, всех евреев из Рима по указу императора Клавдия изгонять. Ну, надо сказать, что сам Клавдий, он был антисемитом, он не любил евреев очень сильно. Причина, по которой изгоняют евреев из Рима, это были беспорядки, которые стали происходить в Риме именно в среде евреев, иудеев. Откуда мы знаем это? Мы знаем это из истории. Один из римских историков Светоний в одном из своих писем, когда он кому-то, не помню, писал это письмо, он пишет о том, что среди евреев были постоянные споры о некоемом Крестосе. Понятно, что речь идет об Иисусе Христе. Из этих споров, этих беспорядков, Клавдий издает указ, евреев всех высылают из Рима. И апостол Павел в Коринфе встречается с Прискиллой и Акилой. Понятно, что до этого момента, если в церкви превалировали евреи, обращенные к Богу, она во многом оставалась на позициях закона, да? То вот в этот момент, когда их 48-го года изгоняют из Рима, церковь начинает расти исключительно за счет кого? Язычников. Если у евреев самой большой проблемой был и остается закон, то какая самая большая проблема у язычников, мы говорили с вами в прошлый четверг?
Беззаконие,
да. То есть абсолютное отсутствие, да. Вседозволенность, да. Очень часто и понимание свободы таково, как вседозволенность присутствует. Это была другая крайность. Так вот, дело в том, что после того, как к власти приходит Нерон, а Нерон приходит к власти в Риме в 54 году, Нерон снова приглашает евреев вернуться в Рим. Потому что евреи были народом ремесленным, торговым, да, банкиры и так далее, и так далее. И для развития города это было очень важно. И Нерон снова приглашает евреев вернуться в Рим, и они вернулись. Откуда мы знаем? Да из всего того же послания к римлянам. Если вы откроете снова 16 главу, то апостол Павел, например, здесь, смотрите, он пишет далее. Третий стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Обратите внимание, Прискилла и Акила уже снова где? В Риме. Уже снова вернулись в Рим. И снова церковь, по крайней мере, часть церкви собирается у них дома. Они были, скажем так, руководители домашней церкви в Эфесе, а теперь они снова вернулись уже в Рим. То есть в какой-то момент между 54 и 58 годами они вернулись снова в Рим, потому что император Нерон приглашает снова евреев вернуться в Рим. Так вот, говоря о самом Нероне, Нерон царствовал в Риме, по-моему, до 68 года, покончил жизнь самоубийством, был гомосексуалистом, мы с вами говорили, это проблемы. 14 из 15 римских императоров были активными гомосексуалистами. В общем, проблем там было очень много в самом Риме, с вседозволенностью и беззаконием в частности. Да? Нерон был одним из них. При Нероне начались жесточайшие гонения на церковь. Кстати, апостол Павел и был обезглавлен по приказу Нерона за воротами Иерусалима. В частности, по его приказу был распятый апостол Петр позднее, после мученической смерти Павла. Вот. Тем не менее, то есть, вот знание дат их жизни и правления дает нам возможность представлять, когда это все было написано и как это все происходило. Возвращаюсь еще к этому вопросу. Итак, с 54 года Нерон у власти, и он снова приглашает евреев вернуться в Рим. Так вот, верующие евреи, когда они возвращаются в Рим, они находят церковь в совсем другом состоянии. Не в том, в котором они ее оставили. Потому что поначалу, мы с вами говорили, верующие, обращенные из евреев, они во многом оставались на позициях закона. Если вы помните вот этот вот последний приход апостола Павла в Иерусалим, как об этом говорит книга Деяний, когда он пришел туда, Иерусалимская церковь, руководители обратились к нему, говоря о том, что, дескать, очень много слухов о том, что ты проповедуешь против нашего закона, да, но теперь покажи им всем, что это не так, что ты тоже его чтишь, приди в храм, там принеси жертвы, там, да, оплати там жертвы там, некоторых братьев, которые там взяли обет, там, вы помните, да? И Павел безропотно соглашается, это делает. И там такая фраза, если вы помните, они сказали, посмотри, сколько тысяч братьев, и все они там, что говорят ему, кто они? Ревнители закона. И Павел безропотно соглашается сделать. И вы знаете, когда он оказался там в храме, его ложно обвинили в том, что он провел туда через внешний двор язычников, да, там была надпись, язычникам нельзя, и его там схватили, и его там схватили. Так вот, когда верующие из евреев возвращаются в Иерусалим, вернее в Рим, они находят церковь в совсем другом состоянии, потому что она главным образом росла все это время, все эти годы, за счет обращенных язычников, которые на позициях закона Моисеева никогда не были, так или нет? Там были другие крайности, больше связаны со вседозволенностью. И вот здесь прогнозируется, то есть неизбежно столкновение. Неизбежно столкновение. И апостол Павел пишет это послание, в частности, для того, чтобы его предотвратить, это столкновение, предотвратить вот эту опасность появления двух деноминаций, церкви из язычников и церкви из спасенных евреев. Да? Более того, очень интересно, некоторые считают, что послание к Римлянам это такой богословский трактат, где апостол Павел как бы вот записал, если так можно выразить, квинтэссенцию, то есть вот своего Евангелия, вот все то, что он проповедовал. На самом деле это неправда, хотя некоторые отрывки этого послания читаются и слышатся вроде бы как лекция. На самом деле это не так, это все-таки письмо, мы с вами говорили, верующим в Риме, Павел его пишет, да, и это вряд ли, скажем, будем говорить, суммарное представление его Евангелия, потому что здесь очень много того, есть очень много того, чему учил и проповедовал апостол Павел, о чем он здесь в этом послании абсолютно ни слова не говорит. Какова тема этого послания? Итак, кому оно адресовано было, мы с вами говорили. Оно адресовано было верующим, но верующим не только Рима. Зная тему послания, мы можем сказать, кому оно адресовано. Какая тема этого послания, подскажете? О чем это послание говорит? Вы же его прочитали уже. Тема этого послания является спасение. Но не просто спасение, а то, что переживает человек, обретающий спасение в Господе Иисусе Христе. Она посвящена опыту спасения, переживанию спасения. Если мы хотим узнать, скажем так, чего нам ожидать, когда мы обретаем спасение в Господе Иисусе Христе, то это как раз то послание, которое нужно прочитать. Каждая книга Нового Завета, она имеет как бы свое уникальное место в Новом Завете. В Евангелии мы можем прочитать о том, как спастись, или в книге Деяний, как спастись, но ни Евангелие, ни книга Деяний абсолютно ничего не говорят, что при этом с человеком происходит, что он внутренне переживает. Обо всем этом написано в послании к Римлянам. Павел пишет. Именно о спасении. И поэтому в этом смысле это послание адресовано всем верующим. Абсолютно всем верующим. Оно адресовано и нам с вами, а не только верующим в Риме. Да, есть как бы вот эти подводные камни, мы с вами говорили, опасность появления двух церквей и церкви из спасенных язычников и спасенных евреев, да, Павел об этом говорит. Кстати, там везде, практически в каждой главе будет речь идти о язычниках и евреях, вернее, и евреях, да, о язычниках и евреях, а с 9 по 11 главу исключительно о язычниках и евреях, исключительно о язычниках и евреях. То есть послание посвящено спасению, тому, что происходит с человеком вне зависимости от того, кто он по национальности, там, я не знаю, по принадлежности, еврей или язычник. Что мы переживаем, когда мы обретаем спасение, чего Бог ожидает от нас, что с нами происходит внутренне и так далее, и так далее. Совершенно очевидно. Так вот, апостол Павел пишет послание, будучи в Коринфе, адресует его верующим в Риме, и не только им, адресует его всем верующим во все времена. Да? Во все времена и во всех народах. Главной темой послания является вопрос спасения. Это не послание к римлянам, это не богословский трактат и не суммарное представление Евангелия, которое проповедовал Павел, потому что он очень много о чем здесь не говорит. Например, послание к римлянам совершенно практически ничего не говорит о церкви. Совершенно. Есть другие отрывки, которые говорят о церкви. Из каких отрывков Писания мы узнаем о церкви? Ну, Нового Завета. В каких посланиях? Ефесянам очень много говорится о церкви. Где еще о церкви говорится много? В Коринфянам, совершенно верно. В Коринфянам, да? Послание Тимофея, например, о церкви говорит. Как поступать, он говорит, да, в церкви, в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины, Павел говорит, и так далее. Но в Римлянах о церкви практически ничего не говорится. Ничего не говорится, например, о втором пришествии Христа в послании к Римлянам. Об этом говорится в других отрывках. В каких посланиях, например?
Фессалоникийцам.
Фессалоникийцам, совершенно верно. И евреям практически ничего не говорится о втором пришествии. В Евангелии говорится, правда? Например, то, что сам Господь сказал в 24 главе Евангелия от Матфея о том, что будет происходить. Как это ни странно, в послании к римлянам совершенно ничего практически не говорится о личности Иисуса Христа. О том, кто Он такой. Вот где мы читаем об этом в послании? Иоанна, в первом послании особенно. Это правда. Еще где? Фундаментальные отрывки, которые представляют, кто он такой, личность Христа.
Когда Стефан рассказывал.
Нет, Александр Иванович. Фундаментальные отрывки. Колоссянам Павел пишет, да, что им все сотворено, им все стоит, им все держится, так или нет? Послание к филиппийцам, послание к евреям, так или нет? Но в послании к римлянам об этом совершенно ничего не говорится. Поэтому послание к евреям, как я еще раз говорю, это не богословский трактат, и Павел здесь не ставит перед собой цель представить все то Евангелие, которое он проповедовал, потому что очень много тем, которых он здесь совершенно не касается. Но это послание посвящено вопросу спасения, а именно, что мы переживаем, когда мы это спасение обретаем. И, конечно же, это все представлено в контексте взаимоотношений евреев и язычников, да? Потому что очень интересно, вот говоря, возвращаясь к спасению евреев, мы с вами говорили, что когда они переживали спасение, они не считали, что они как бы выходят из народа израильского. Абсолютно нет. Они считали, что церковь, кстати, Павел так считал, что это исполнение, конечное обетование данного Богом народу израильскому. Понимаете, в чем дело? Где он так об этом говорит? В послании к Ефесянам во второй главе он предельно ясно об этом пишет, на мой взгляд, апостол Павел. Он говорит, что язычники некогда были далекими, да? А теперь смотрите. Одиннадцатый стих. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от чего? От общества какого? Израильского. Чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Отчуждены были от Израиля, а теперь вы стали близки кровью Христовой. Павел считал. Он никогда не считал, что церковь заменила собой Израиль. Это неправда. Он считал, что церковь это, конечно, исполнение тех обетований, которые Бог через пророков дал своему народу. Только другое дело, что в этот народ Бог и включил язычников. Он в 9-11 главе Римлянам будет говорить, что да, эти ветви дикие маслины привились, но корень из ствола ничьи израильский. Разве нет? Так вот, церковь в понимании Павла, ну и как я понимаю, в Новом Завете никогда не заменяла с собой Израиль, да? Израиль. Но она является исполнением исполнением того, что Бог Израилю обещал. Поэтому мы с вами, как-то говоря, например, здесь, я не помню уже, какую книгу мы рассматривали Священного Писания, но мы с вами сказали, что христианство никогда не было и не является продолжением иудаизма, да? Оно является на самом деле исполнением иудаизма. Потому что то, что пророчески было предсказано через пророков, оно во Христе исполнилось. Так вот, в этой связи мы понимаем, что церковь состоит из спасенных евреев и язычников. Это воля Божья. Воля Божья для Израиля была, чтобы Израиль принял Мессию и стал церковью, да? Но Господь говорит, что есть у меня овцы другого двора, которых нужно привести сюда, в эту церковь, да? И будет одно стадо и один пастырь, как он говорит об этом в Евангелии от Иоанна. И понятно, что в этой ситуации, когда мы с вами говорили, когда речь идет о спасенных из евреев и язычников, возникают трения, так или иначе. И Павел в послании к Римлянам, по крайней мере, вот в главах с 8 по 16, он будет рассматривать эти вопросы. Если вы помните книгу Деяний, на основании чего больше всего эти трения между спасенными евреями и язычниками возникали? На основании каких вопросов? Два вопроса там было. А? Обрезание. Ну, обрезание даже не столько тот вопрос, это был вопрос вообще, который волновал церковь, обращать ли их в иудаизм, чтобы они стали спасенными. Но когда они обрели спасение, это были вопросы чего? Ну, а конкретно в законе, на основании чего? Помните, в книге Деяний написано, что Павел пишет, что когда он был, когда он отсутствовал во время первого мессианского путешествия, туда в Антиохию пришел апостол Петр, вы помните, да? И поначалу он что? Жил там же, как все язычники, а когда пришли некоторые от Иакова, он стал что? Лицемерить. На основании какого вопроса там все возникло? Пища. Идоложертвенная. Что делать с идоложертвенным? И Павел будет писать там эти главы с 8 по 16, эти вопросы рассматривать, потому что все, что покупали они в Риме, все мясо, оно было уже принесено в жертву идолам, и там возникали эти вопросы. Чего теперь с этим делать? Есть ли у это мясо или не есть это мясо? Ну и второй вопрос, кто-то там озвучил, это вопрос относительно чего? Субботы. Наблюдение этих праздников. Павел, конечно, напишет об этом в Колоссянам, да? Что никто да не осуждает вас там за новомесячие, там, субботы и так далее, и так далее. Правда? Но это те вопросы, о которых он будет говорить там. Он будет говорить послание, потому что это вопросы, которые будут вызывать трение. И мы с вами в прошлый четверг сказали, что на самом деле это ошибочно. Некоторые христиане сегодня все еще переживают сомнения и искушения по вопросу субботы, искушаемые некоторыми так называемыми субботствующими верующими, соблюдать ли нам субботу или нет. Дело в том, что мы с вами не соблюдаем субботу, и мы не чтим еврейскую субботу, и собираемся в воскресенье. И воскресенье для нас с вами абсолютно не день покоя. Мы об этом говорили. Это неправда. Это для евреев суббота была днем покоя. Там написано, потому что Господь почил от трудов своих. То есть перестал творить. Так или нет? А мы с вами празднуем воскресенье. Совсем другое. Потому что Бог в воскресенье начал снова творить. Мы не отмечаем покой субботний. Мы уже говорили, не знаю, как для кого, для меня воскресенье никогда не было днем покоя. Правда? Но Бог начал творить, мы с вами говорили, начал сотворять с субботы на воскресенье уже там, во тьме этой гробницы, новое тело своему сыну, прославленное, так или нет? А с этого момента он творит новое творение, новое человечество, для которого он сотворит новую землю и новое небо. И мы с вами говорили, что порядок в этом сотворении, он совсем другой. И сначала Бог сотворил землю, потом людей, то сейчас порядок его сотворения совсем другой. Он сначала творит новое человечество, и Писание называет, в послании же к Римлянам, кстати, он назовет Иисуса последним кем? Адамом. То есть родоначальником нового человечества, которое сотворяет Бог, угодного ему, так или нет. И для этого нового человечества Бог сотворяет новую землю и новое небо. И по сути, в послании к Римлянам, забегая вперед, мы скажем, Павел говорит, что для нас с вами сегодня все равно, в какой день собираться. Абсолютно все равно. Для нас каждый день сегодня. как суббота, как воскресенье, как хотите. Мы собираемся в воскресенье только потому, что это принято в нашей стране по воскресеньям отдыхать. Я имею в виду, люди на работу не ходят. Поэтому мы собираемся. Был бы понедельник, собираешь бы в понедельник. Не переживай абсолютно никаких угрызений совести и осуждений. В первый день недели, совершенно верно. Воскресенье, потому что в первый день недели Господь воскрес, потому что в первый день новой, восьмой недели Дух Святой сошел на церковь, Бог потому что сегодня творит. И для нас воскресенье это не аналог еврейской субботы. Абсолютно никакого аналога здесь нет. Вот и все. Поэтому мы должны это как-то с вами разуметь уже и понимать. Да? И понимать. Так вот, возвращаясь к посланию.
Что на воскресенье же мы все равно стараемся как-то быть собрание, как они были в синагоге.
Вообще не быть. Но мы не празднуем отдых. Вера, но мы не празднуем отдых. Носить мы носим с собой, правда? Да, работать не работаем, просто потому что в стране так принято. Ну и более того, исторически я хочу вам сказать вот что. В течение 300 лет в Римской империи верующие люди никогда не чтили ни субботу, и даже в воскресенье, если они и собирались, историки говорят, что они собирались либо рано утром до 11 часов утра, либо вечером с половины седьмого вечера. Потому что в Римской империи принятым выходным был каждый десятый день. А с 11 до половины седьмого вечера люди работали. А большая часть населения Римской империи это были рабы. И мы понимаем, что большая часть ранней церкви, первой церкви, это были обращенные из рабов. Поэтому они работали. Поэтому все эти сказки, которые рассказывают там адвентисты седьмого дня, это сказки. Вот. Начиная с 19 века, которые появились христианские. Поэтому мы не празднуем сегодня субботу. Поэтому будьте, пожалуйста, как бы трезвы, бодры и осторожны. Да никто вас не искушает. Да? Павел говорит, никто не осуждает вас там за новомесячие и субботы и так далее, и так далее. Мы поэтому не празднуем никаких суббот. Нет. Для нас сегодня мы во Христе Иисусе, 4 глава Евреям, уже вошли в свою субботу и успокоились. Поэтому для нас все дни одинаковы. Они все одинаковы для Господа. Понимаете? Все 24 часа в сутки. Вот. А собираемся мы вместе тогда, когда нам удобно. Для того, чтобы прославить Господа, совместно молиться, иметь назидание, иметь вот, какое-то научение и наставление. Хорошо. Итак, время у нас выходит сегодня. Пришло время начать разговор непосредственно о самом послании. Итак, вы помните, кто написал это послание? Апостол Павел, да? Где он был в тот момент, когда он писал его? В Коринфе, да? С кем он его посылает, где это послание? С Филой, со служителем церкви Кинкрейской, да, из Каринфа, так ли? В каком году оно было написано? В 58 году оно было написано. Куда Павел собирался направиться из Каринфа? Сначала в Иерусалим, да? Потом он окажется в Риме, да? Вот. А вообще он поглядывал, конечно, на Испанию, поглядывал туда, да? Вот. Тема послания какова? О чем он пишет? О спасении, совершенно верно. А еще, если быть более точным, о том, что человек переживает, обретя спасение во Христе Иисусе. Так или нет? Чего нам ожидать, когда мы обращаемся к Господу? Так или нет? Вот. Одна из проблем и опасностей ранней церкви была какая? Опасность раскола на две деноминации. Церкви из язычников и из евреев. Так или нет? И это в частности касалось церкви Рима, потому что поначалу она была какая? Еврейская в основном. А 48-го года, что в 48-м году, собственно говоря, произошло? Император Клавдий выгнал евреев из Рима, да? И поэтому церковь стала расти за счет язычников. А уже Нерон, начиная с 54-го года, придя к власти, снова евреев в Рим, что? Пригласил. И поэтому возникли основания для конфликта между верующими из евреев и из язычников. Да? И Павел, в частности, пишет это послание. Каково его желание, его мотив был в написании этого послания? Чего он сам более всего хотел? Почему он пишет это послание? Первое говорили, мы читали. послужить верующим, да? Иметь и у них некий духовный плод, послужить духовным дарованием, которое он имел, как он служил во всех других местах, куда Господь его что направлял. Так ли? Так. И собирался он, конечно, отправляясь в Испанию, заглянуть обязательно к верующим в Рим, для того, чтобы утешиться общей верой вместе с ними. Так ли? Так. Итак, это вот такое как бы вступление. Мы немножко разобрались с историческим контекстом, когда оно было написано, кому адресовано. И кому, кстати, оно адресовано?
Верующим.
Только лишь, Александр?
Всем верующим,
потому что говорит о спасении, всеобщем спасении и для евреев, и для язычников. Так или нет? Так, слава Богу. Вот мы с вами немножко и разобрались. Интересно, я думаю, что начнем мы с вами разговор о послании к римлянам с легких глав. Мы начнем, например, с последнего раздела. Это вот начиная, например, нет, не с первого, начнем с 15 главы, например, 14 стиха по конец 16 главы, потому что фактически этот раздел, он самый легкий, потому что он личный раздел. Здесь апостол Павел говорит исключительно о себе. Он говорит о себе, он называет имена людей, которые ему известны. Он передает приветы, да, и так далее, и так далее. Вот мы об этом начнем с вами разговор, наверное, в следующий четверг. А начнем с его. И перейдем к более сложным.
Потому что уедут.
Ну, мы рассмотрим. Просто потому, что этот раздел самый простой, пожалуй. Мы рассмотрим, какие приветы он тут передает, кому он передает, там, да? Что это были за люди, которые были известны ему и так далее, и так далее. Хотя сам он в этой церкви не был. Вот. А затем уже непосредственно перейдем к разговору о послании к римлянам. И хорошо бы нам было с вами в следующий четверг здесь, чтобы у нас была доска. Потому что мы все послание разграничим по разделам. Потому что первый раздел послания к римлянам, он первые три главы, адресованы одной теме. Они посвящены вопросу греха. Апостол Павел в первых трех главах говорит о грехе. Он говорит о том, что язычники, не имея закона, грешники пред Богом, а евреи, имея закон, тоже грешники пред Богом. Вот об этом мы с вами впоследствии начнем разговор с этого раздела. И постепенно будем продвигаться по всему посланию. Вот, пожалуй, на сегодня, наверное, все какие-то вопросы. Да, мы начнем с 16 главы, потом я уеду. Ну, кто-то же будет? Господь обязательно здесь будет посещать собрание. По четвергам. Это будет обязательно. Так, а когда у нас четверг, да? А четверг, кстати, какое число у нас?
19.
Четверг это у нас 19-е, прекрасно. Потому что я уезжаю в 20-м, у нас с вами еще одно. Православная церковь праздновать крещение. Ну да, они там будут купаться, кто-то там будет шашлыки жарить, они будут там согреваться. Нет, мы туда не пойдем. Мы туда не пойдем. Мы помолимся за них здесь, в четверг, правда? И лучше поговорим о грехе, как об этом говорит апостол Павел в послании. Ну да, слава Богу. А мы помолимся за их спасение. Пусть Господь их благословит, конечно, да? Ну, да, Наташа. Так же вечером, конечно. А что же? Так же вечером. Пока ничего не меняется у нас. Хорошо, вопросы есть относительно того, о чем мы с вами говорим? Всем понятно, кто написал, когда написал, где он был, кому адресовал. Какая историческая ситуация была, почему он писал это послание. Всем понятно, правда? И теперь вы знаете об этом послании все, что знают все, да, по сути. Вы уже эксперты. Останется нам по главам разобраться с ним. Не забудьте. Начну в следующий четверг с вопроса.
Да. Пробуй, вот прямо как это, в детской школе. Сегодня первый раз. В конце урока мы вопросы задаем закрепляющие. И мы сегодня. Вот тогда мы.
задавать потом вопросы и спрашивать такое ощущение, что никто никогда не посещал собрание. И никто ничего не помнит.
Это правильно, правильно.
Ну что, если вопросов нет ко мне, жалоб, заявлений нет, давайте мы помолимся. Попросим Божьего благословения, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь дал нам разумение, открыл разум в понимании Писания, да, и самое главное...